Глава 17. Начиналось настоящее путешествие. До сих пор мы больше страдали от усталости, чем от трудностей пути. Теперь же они будут в буквальном смысле вырастать у нас под ногами. Я не заглядывал еще в этот бездонный колодец, в который мне предстояло спуститься. И вот этот момент настал. Я еще мог принять участие в рискованном предприятии или отказаться от него. Но мне было стыдно отступать из-за нашего проводника. Ганс так охотно соглашался участвовать в этом романтическом приключении. Он был так хладнокровен, так мало думал об опасностях, что я устыдился оказаться менее храбрым, чем он. Не будь его, у меня нашлось бы множество веских доводов, но в присутствии проводника я не стал возражать. Тут я вспомнил прелестную ферландку и шагнул к центральному отверстию кратера. Как я уже сказал, оно имело 100 футов в диаметре или 300 футов в окружности. Я перегнулся через скалу над отверстием и заглянул вниз. Волосы встали у меня дыбом. Ощущение пустоты овладело всем моим существом. Я почувствовал, что центр тяжести во мне переместился, голова закружилась точно у пьяного. Нет ничего притягательнее бездны. Я чуть не упал в нее, чья-то рука удержала меня. То был Ганс. Положительно, мне следовало взять еще несколько уроков по головокружению, вроде тех, что я брал в Копенгагенском храме Спасителя. Хотя я только мельком увидел колодец, но все же отдал себе отчет в его внутреннем строении. В почти отвесных его стенах имелись выступы, которые должны были облегчить наш спуск. Но если и была лестница, то перила отсутствовали. Веревка, прикрепленная у края отверстия, могла бы послужить нам надежной опорой, но как отвязать ее, когда мы совершим прыжок в бездну? Однако существовало простое средство, которое и применил дядюшка. Он взял веревку толщиной в дюйм и длиной в 400 футов. Отмерил половину ее и сбросил вниз, а вторую половину обернул вокруг лавовой глыбы, стоящей у самого отверстия, и тоже бросил в колодец ее конец. Таким образом, мы получили возможность спуститься, держась за оба конца веревки. На глубине 200 футов можно будет удлинить веревку, отпустив один ее конец и уцепившись за другой. Этот прием можно повторять ad infinitum. Сноска. До бесконечности. Латынь.
«Теперь займемся багажом», — сказал дядюшка,
когда все приготовления были закончены.
«Разделим его на 3 тюка, и каждый из нас привяжет себе на спину по одному тюку. Я говорю только о хрупких предметах».
Очевидно, отважный профессор не относил нас к числу последних.
«Ганс, — продолжал он, — возьмет инструменты и часть съестных припасов. Ты, Аксель, вторую треть съестных припасов и оружие. Я — остаток провизии и приборы».
«Но кто же, — сказал я, — спустит вниз одежду, лестницу и кучу веревок?»
«Они спустятся сами».
«Как так?» — спросил я.
«Сейчас увидишь».
И дядюшка, недолго думая, энергично принялся за дело. По его приказу Ганс собрал в один тюк все мягкие вещи и, крепко связав его, без дальнейших церемоний сбросил в пропасть. Я услыхал, как наш багаж, с громким свистом рассекая воздух, летел вниз. Дядюшка, нагнувшись над бездной, следил с довольным видом за путешествием своих вещей, пока не потерял их из виду.
«Хорошо», — сказал он, — «а теперь очередь за нами».
Я спрашиваю любого здравомыслящего человека, можно ли слышать такое без содрогания? Профессор взвалил себе на спину тюк с приборами, Ганс с утварью, я с оружием. Мы спускались в следующем порядке. Впереди шел Ганс, за ним дядюшка и, наконец, я. Схождение совершалось в полном молчании, нарушаемом лишь падением камней, которые, оторвавшись от скал, с грохотом скатывались в пропасть.
Я сползал, судорожно ухватясь одной рукой за двойную веревку, а другой опираясь на палку. Единственной моей мыслью было только бы не потерять точку опоры. Веревка казалась мне слишком тонкой, чтобы выдержать троих человек. Поэтому я пользовался ей по возможности меньше, показывая чудеса эквилибристики на выступах лавы, которые я отыскивал, нащупывая их ногой. И когда какая-нибудь шаткая ступень попадалась под ноги Ганса, он хладнокровно говорил: «Гифакт».
«Осторожно!»
— повторял дядюшка. Через полчаса мы добрались до прочной скалы, торчавшей из стены пропасти. Ганс потянул веревку за один конец, другой конец взвился в воздух. Соскользнув со скалы, через которую веревка была перекинута, конец ее упал у наших ног, увлекая за собой камни и куски лавы, сыпавшиеся подобно дождю, или, лучше сказать, подобно смертоносному граду. Нагнувшись над краем узкой площадки, я убедился, что дна пропасти не видно. Мы снова пустили в ход веревку и через полчаса оказались еще на 200 футов ближе к цели. Не знаю, есть ли на свете другой геолог, столь же ненормальный, как мой дядюшка, который стал бы во время такого спуска изучать природу окружающих его геологических напластований. Что касается меня, я мало интересовался строением земной коры. Какое мне было дело до того, что представляет собою все эти плеоценовые, миоценовые, иоценовые, меловые, юрские, триасовые, каменноугольные, девонские, силурийские или первичные геологические напластования? Но профессор, по-видимому, вел наблюдения и делал заметки, так как во время одной остановки он сказал мне:
«Чем глубже я спускаюсь, тем больше крепнет моя уверенность. Строение вулканических пород вполне подтверждает теорию Дэви. Мы находимся в первичных слоях, перед нами порода, в которой произошел химический процесс разложения металлов, раскалившихся и воспламенившихся при соприкосновении с воздухом и водой. Я, безусловно, отвергаю теорию центрального огня. Впрочем, дальше будет видно».
Все то же заключение. Понятно, что я не имел ни малейшей охоты спорить. Мое молчание было принято за согласие, и нисхождение возобновилось. После 3 часов пути я все еще не мог разглядеть дно пропасти. Взглянув вверх, я заметил, что отверстие кратера заметно уменьшилось. Стены, наклоненные внутрь кратера, постепенно смыкались, темнота увеличивалась. А мы спускались все глубже и глубже. Мне казалось, что звук при падении осыпавшихся камней становится более глухим, словно они ударяются о землю. Я внимательно считал, сколько раз был повторен маневр с веревкой, а потому мог определить глубину, на которой мы находимся, и время, потраченное на спуск. Итак, маневр был повторен 14 раз с промежутками по получасу. 7 часов ушло на спуск и 3,5 на отдых, что составляло в общем 10,5 часов. Спуск начался в час, значит, теперь было 11 часов. Глубина, над которой мы находились, равнялась 2800 футам, считая 14 раз по 200 футов. В это мгновение раздался голос Ганса.
«Хальт!»
— сказал он. Я сразу остановился, едва не наступив на голову дядюшки.
«Мы у цели»,
— сказал дядюшка. «У какой цели?» — спросил я.
«На дне колодца».
«Значит, нет другого прохода?»
«Есть! Я вижу направо нечто вроде туннеля. Мы исследуем все это завтра. Сначала поужинаем, а потом спать».
Еще не совсем стемнело. Мы открыли мешок с провизией и поели. Затем леглись, по возможности удобнее, на ложе из камней и обломков лавы. Когда, лежа на спине, я открыл глаза, в конце колодца, этой трубы гигантского телескопа в 3000 футов длиной, я заметил блестящую точку. То была звезда. По моим соображениям, Бета в созвездии Малой Медведицы, но, видимо, из такой глубины она не мерцала. Вскоре я заснул крепким сном.